Филипп проследил, как Джек водрузил на место замковый камень свода арки. Конструкция была собрана. Четыре ремесленника, взяв кувалды, выбили поддерживавшие деревянную опалубку клинья, и она весьма эффектно отвалилась. Хотя между камнями арки раствора не было, она осталась стоять. Том-строитель удовлетворенно крякнул. Кто-то потянул Филиппа за рукав. Он обернулся и увидел молодого монаха. «К тебе посетитель, отче. Он ждет в твоем доме». «Спасибо, сын мой», — сказал Филипп и поспешил к гостю. «Если монахи проводили туда посетителя, значит, это был кто-то очень важный». Посетителем оказался его брат Франциск. Филипп тепло обнял его, Франциск выглядел измученным. «Тебе предложили поесть?» — заботливо спросил Филипп. «У тебя усталый вид. Мне дали хлеба и мясо, спасибо. Я всю осень метался между Бристолем, где держали короля Стефана, и Рочестером, где был попавший в плен граф Роберт». «Ты сказал, был?» Франциск кивнул. «Я вел переговоры по поводу обмена Стефана на Роберта. И в День всех святых этот обмен состоялся, так что король Стефан теперь снова в Винчестере». Филипп удивился. «Мне кажется, принцесса Мод заключила невыгодную сделку, обменяла короля на графа. Без Роберта она совершенно беспомощна», — покачал головой Франциск. «Никто ее не любит, и никто ей не верит». Она была близка к краху. Ей необходимо было его вернуть. Королева Матильда — умная женщина, и она не обменяла бы его ни на кого, кроме Стефана. На этом она настаивала и добилась-таки своего. Филипп подошел к окну и выглянул на улицу. Начался дождь, холодные косые струи хлестали по высоким стенам собора и стекали скрытых соломой крыш сараев ремесленников. «И что все это значит?» — проговорил он. «Это значит, что Мод вновь стала всего лишь претенденткой на трон. В конце концов, Стефан-то действительно был коронован, а Мод так и не была. Да, но именно она дала мне разрешение на открытие рынка. Верно, здесь у тебя могут быть сложности. Так мое разрешение больше не имеет законной силы? Не совсем так. Оно было дано законным правителем, которого поддержала церковь, и то, что она не была коронована, значения не имеет, однако Стефан может отменить его. «Благодаря рынку я имею возможность платить за камень», — озабоченно произнес Филипп. «Без него я не смогу продолжать строительство. Воистину, это плохая новость, я сожалею». «А как же мои 100 фунтов?» Франциск пожал плечами. «Стефан скажет, чтобы ты получил их с Мод». Филиппу стало не по себе. «Такая куча денег», — сокрушался он, — «ведь это Божьи деньги, а я их потерял». «Ты еще не потерял их», — сказал Франциск. «Возможно, Стефан и не отменит это разрешение. Он никогда не проявлял особого интереса к рынкам. Граф Уильям может надавить на него. Уильям-то изменил королю, помнишь? Он сделал ставку на Мод. Теперь уже он не сможет больше оказывать влияние на Стефана. Надеюсь, ты прав», — с жаром проговорил Филипп. «Очень надеюсь, что ты прав». Когда сидеть на полянке стало слишком холодно, Алина начала захаживать по вечерам в дом Тома-строителя. Альфред, как правило, в это время сидел в пивной, а Том, Эллен, Джек и Марта были дома. Теперь, когда Том так преуспевал, они обзавелись удобными стульями, в очаге всегда жарко пылали дрова, и повсюду стояло множество свечей. Обычно в такие вечера Эллен и Алина ткали материю, Том рисовал планы и схемы, а Джек делал вид, что чинит пояс или точит нож или плетет корзину, хотя на самом деле он почти неотрывно смотрел на освещенное свечами лицо Алины, следя, как шевелятся ее губы, когда она говорила, или любуясь ее белой шеей, когда она потягивала из стаканчика эль. В эту зиму они много смеялись. Джек очень любил смешить Алину. Она всегда была такой сдержанной и уравновешенной, что ему доставляло огромную радость видеть, как она расслаблялась. Джек постоянно что-то выдумывал, чтобы позабавить ее. То он имитировал акцент каменщика-француза, работавшего на строительстве собора, то изображал походку кривоносого кузнеца, а однажды сочинил комическую историю о своей жизни среди кингсбриджских монахов, приписав каждому из них вполне соответствующий грех — Ремигиусу — гордыню, повару Бернардо — чревоугодие, смотрителю дома для приезжих — пьянство, а надзирателю Пьеру — похоть. Марта просто каталась со смеху, и даже молчаливый Том не мог сдержать улыбки. В один из таких вечеров Алина вдруг сказала: «Уж не знаю, удастся ли мне продать всю эту материю». Все как-то растерялись. «Тогда зачем мы ее ткем?» — удивленно спросила Эллен. «Я еще не потеряла надежду», — ответила Алина. «Просто у меня возникла проблема». «Я думал, монастырь охотно покупает ее», — оторвавшись от своего чертежа, проговорил Том. «Не в этом дело. Я никак не могу найти сукновалов, а несваленную ткань никто брать не хочет». «Валяние — непосильная работа», — сказала Эллен. «Ничего удивительного, что никто не хочет за это браться». «А если нанять мужиков?» — предложил Том. «Только не в Кингсбридже. Здесь у всех мужчин есть работа. В больших городах много валяльщиков, но все они работают на ткачей, и им запрещено принимать заказы от конкурентов. Да и в любом случае доставка ткани в Винчестер и обратно обойдется слишком дорого». «И правда проблема», — подтвердил Том и вернулся к своему чертежу. «Жаль, буйволов нельзя заставить это делать», — заявил Джек, пораженный пришедшей ему в голову мыслью. Все рассмеялись. «Так ты и церкви строить научишь буйволов», — пошутил Том. «Или мельницу», — не унимался Джек. «Всегда есть способ облегчить тяжелую работу». «Да она хочет свалять ткань, а не муку из нее сделать», — улыбнулся Том. Но Джек его не слушал и продолжал. «Мы же используем подъемные механизмы, чтобы доставлять камни на самый верх строительных лесов. О, было бы здорово, если бы существовал механизм, способный валять ткань», — сказала Алина. Джек подумал, как должно быть ей было бы приятно, если бы он смог справиться с этой проблемой, и твердо решил найти выход. «Я слышал о водяных мельницах», — задумчиво проговорил Том, — «которые используют, чтобы сжимать и растягивать кузнечные мехи. Сам, правда, никогда этого не видел». «Ну вот», — воодушевился Джек, — «значит, можно что-то придумать». «Мельничное колесо вращается», — поучительным тоном проговорил Том, — «и жернов вращается, так что одно вертит другое, а валяльная бита должна подниматься и опускаться. Не можешь же ты заставить круглое колесо поднимать и опускать биту». «Но ведь кузнечные мехи поднимаются и опускаются». «Что верно, то верно, однако я никогда не видел такой кузницы, только слышал». Джек представил себе устройство мельницы. Сила текущей воды вращает мельничное колесо. От этого колеса внутрь мельницы идет вал, соединенный еще с одним колесом. Внутреннее колесо расположено вертикально и имеет зубцы, которые сцепляются с зубцами другого, лежащего горизонтально колеса. И это горизонтальное колесо вращает жернов. «Вертикальное колесо вращает горизонтальное», — пробормотал Джек. «Да остановись ты, Джек», — засмеялась Марта. «Если бы мельницы могли валять сукно, умные люди давно уже додумались бы до этого». Но Джек не обратил на нее внимания. «Валяльные биты можно закрепить на валу мельничного колеса», — продолжал рассуждать он. «А в том месте, куда будут падать биты, поместить материю». «Но биты шлепнут разок и заклинят колесо», — — заявил Том. «Говорю же тебе, колеса вращаются, а биты должны ходить вверх-вниз». «Так надо что-то придумать», — упрямо твердил Джек. «Нечего здесь придумывать», — отрезал Том тоном, которым он обычно прекращал разговор. «А я уверен, что есть», — настаивал на своем Джек, но Том притворился, что не слышит его. В следующее воскресенье Джек исчез. Утром он, как обычно, сходил в церковь, днем пришел домой пообедать, а к ужину не явился. Когда зашла разыскивающая Джека Эллен, Алина у себя на кухне готовила наваристый суп из окорока с капустой и перцем. «Последний раз я видела его во время утренней мессы», — сказала Алина. «Он испарился после обеда», — растерянно объяснила Эллен. «Я решила, что вы были вместе». Алина несколько смутилась. «Волнуешься?» — спросила она. Эллен пожала плечами. «Мать всегда волнуется». «А с Альфредом они не ссорились?» — встревожилась Алина. «Этот же вопрос я задавала Альфреду. Говорит, нет». Эллен вздохнула. «Не думаю, что с ним случилось что-то серьезное. Он так уже поступал и уверенно будет поступать. Я ведь никогда не заставляла его жить по расписанию». Поздно вечером, перед самым сном, Алина забежала к Тому узнать, не появился ли Джек. Его все еще не было. Она легла спать, терзаемая тревогой. Ричард уехал в Винчестер, а Алина лежала в пустом доме, не в силах от волнения заснуть. Может, Джек упал в реку и утонул? Или какая другая беда? Это было бы страшным горем для Эллен, ведь Джек — ее единственный сын. Когда Алина представила убивающуюся по Джеку Эллен, у нее на глазах выступили слезы. «Что за ерунда?» — подумала она. «Плачу о чужом горе, которое, к тому же, не случилось». Алина заставила себя успокоиться и попыталась направить мысли в другое русло. Обычно она могла полночи думать о делах, но сегодня Джек никак не выходил у нее из головы. А если он сломал ногу и лежит где-нибудь в лесу, не в силах пошевелиться? В конце концов, она провалилась в тяжелый беспокойный сон, однако с первыми лучами солнца Алина встала, набросила прямо на ночную рубашку свой тяжелый плащ, сунула ноги в отделанные мехом сапожки и выбежала на поиски Джека. В саду за пивной, где частенько засыпали пьяные мужики и только потому не замерзали, что их согревало тепло, исходившее от навозной кучи, его не оказалось. Она спустилась к реке, прошла до излучины, где на берег выбрасывался всякий речной мусор. Тут, среди деревянного хлама, старых башмаков, ржавых выброшенных ножей и гниющих костей, копошилась утиная семейка. Слава богу, Джека здесь не было. Алина поднялась на холм, вошла в монастырь. Строители уже начинали свой рабочий день. Она нашла Тома в его сарае. «Вернулся Джек?» — с надеждой спросила Алина. Том покачал головой. «Пока нет». Когда она собралась уходить, подбежал озабоченный старший плотник. «Пропали все наши молотки», — сказал он Тому. «Веселенькое дело», — удивился Том. «Я тоже искал молоток, да так и не нашел». Из-за двери показалась голова Альфреда. «Где наши рейки?» — пробасил он. Том почесал затылок. «Такое впечатление, что со стройки исчезли все молотки», — озадаченно произнес он. Но затем его голос изменился. «Держу пари, здесь не обошлось без Джека». «Конечно», — осенила Алину. «Молотки, валяние, мельница». Не говоря ни слова, она вышла из сарая Тома и мимо кухни направилась к юго-западному углу монастыря, где отведенный от реки канал вращал колеса двух мельниц, старой и только что построенной. Как она и подозревала, колесо старой мельницы крутилось. Алина вошла внутрь. То, что она увидела, смутило и испугало ее. Закрепленные на горизонтальном шесте молотки подняли, словно выглядывающие из стойла кони, свои головки. Затем все вместе со страшным грохотом одновременно упали вниз. Алина даже вскрикнула от неожиданности. Будто услышав ее крик, молотки снова начали подниматься, а потом снова упали. Они били по куску ткани, лежавшему под небольшим слоем воды в мелком деревянном корыте, в котором обычно замешивали раствор. Алина поняла, что молотки действительно валяли материю, и хотя они выглядели как живые, Алина перестала бояться. Но как же это получается? Она увидела, что стержень, на котором крепились молотки, проходил параллельно валу мельничного колеса. К самому валу была прикреплена вращавшаяся вместе с ним планка. Сделав круг, планка упиралась в рукоятки молотков и опускала их вниз, заставляя головки подниматься. Поскольку планка продолжала вращаться, наступал момент, когда рукоятки соскакивали и молотки падали, ударяя по лежащей в корыте ткани. Это было именно то, о чем недавно говорил Джек. При помощи мельницы можно валять сукно. «Молотки надо бы потяжелее, чтобы они сильнее били», — услышала Алина голос Джека. Она обернулась и увидела его. Он выглядел усталым и очень довольным. «Кажется, я решил твою проблему», — смущенно улыбаясь, сказал он. «Как я рада, что с тобой все в порядке! Мы страшно беспокоились о тебе», — проговорила Алина. И, не задумываясь, обняла его и поцеловала. Это был очень легкий поцелуй, не более чем мимолетное прикосновение. Однако, когда их губы разъединились, его руки нежно, но крепко притянули ее тело. Алина смотрела Джеку в глаза и думала лишь о том, какое счастье, что он цел и невредим. Она ласково погладила его. Внезапно ее собственная кожа стала невероятно чувствительной. Алина ощущала грубость полотна своей ночной рубашки и мягкий мех сапожек, и ее прижатые к груди Джека соски как-то странно затрепетали. «Ты беспокоилась обо мне?» — изумленно спросил он. «Ну, конечно, даже не могла заснуть». Она радостно улыбалась, а он выглядел ужасно серьезным. Через минуту и она почувствовала охватившее ее незнакомое дотоле волнение. Она слышала, как бьется сердце, ее дыхание участилось, а сзади били в унисон молотки, каждый своим ударом сотрясая деревянную конструкцию. И Алине казалось, что она чувствует, как вместе с мельницей что-то дрожит в самой глубине ее существа. «Со мной все в порядке», — сказал Джек. «Вообще все в порядке». «Я так рада», — повторила она, однако голос ее почему-то превратился в шепот. Алина увидела, как Джек закрыл глаза и наклонил к ней свое лицо, а затем их уста сомкнулись. Его поцелуй был нежным, у него были пухлые губы и мягкая юношеская бородка. Закрыв глаза, она вся сосредоточилась на своих ощущениях. Джек впился в ее рот, и, отвечая на его поцелуй, она слегка разомкнула губы, которые внезапно стали невероятно чувствительными, улавливающими малейшее прикосновение и едва заметное движение. Кончик его языка ласкал внутреннюю поверхность ее верхней губы. Алину охватило такое непередаваемое счастье, что ей захотелось плакать. Всем телом она прижалась к Джеку, расплющив свои упругие груди, а его грудь, чувствуя, как его худые бедра вдавливаются в ее живот. Алина была уже не просто рада, что с ним ничего не случилось, и что он опять был с ней. Сейчас ею овладело совершенно новое состояние души. Его физическая близость наполнила ее исступлением, от которого слегка кружилась голова. Обнимая его тело, Алина жаждала новых и новых прикосновений, новых и новых ощущений. Ей хотелось стать ближе к нему, еще ближе. Она гладила спину Джека, жалея, что одежда не позволяет ласкать его кожу. Забыв обо всем на свете, она раскрыла рот и протиснула язык между его губ. Из груди Джека послышался приглушенный звук, похожий на стон восторга. Дверь мельницы распахнулась. Алина отпрянула, чувствуя потрясение, будто она крепко спала, а кто-то ее грубо разбудил. Она была в ужасе от того, что они делали. Целовались и тискали друг друга, как паскудная девка и пьяный мужик в пивной. Отступив на шаг, она, сгорая от стыда, обернулась. Вошедшим оказался никто иной, как Альфред. От этого ей стало еще хуже. 3 месяца назад Альфред сделал ей предложение, но Алина надменно отвергла его. И вот теперь он увидел, как она вела себя, словно сука во время течки. Какой лицемерной, должно быть, она казалась. Альфред уставился на нее. На его лице изобразилось смешанное выражение похоти и презрения, живо напомнившее ей отвратительную рожу Уильяма Хамле. Она кляла себя последними словами, что дала Альфреду повод так смотреть на нее. Да и Джек ее бесил, он тоже был в этом виноват. Алина отвернулась от Альфреда и взглянула на Джека. Когда их глаза встретились, он вздрогнул потрясенный, и ей стало ясно, что вся ее злость была написана у нее на лице. Его состояние ошалелого счастья сменилось растерянностью и обидой. В другое время это могло бы растопить ее сердце, но сейчас Алина была слишком расстроена. Она ненавидела Джека за то, что он заставил ее сделать, и резко, словно вспыхнула молния, она влепила ему пощечину. Он не шевельнулся. И только взгляд его зеленых глаз наполнился таким непередаваемым страданием, такой болью, что не в силах видеть все это, Алина отвела взор. В ее ушах отдавался беспрестанный шум молотков. Она рванулась к двери. Альфред почти испуганно отступил в сторону, пропуская ее. Как раз в это время к мельнице подходил Том, строитель, с несколькими работниками. Не говоря ни слова, Алина пронеслась мимо них. Строители с любопытством уставились на нее, отчего Алина покраснела еще сильнее, однако их больше интересовал доносившийся из мельницы грохот. Умом Алина понимала, что Джек смог таки решить ее проблему, но при мысли о том, что ради нее он работал всю ночь, ей становилось еще хуже. Скользя своими сапожками по раскисшей грязи, она пробежала мимо конюшни, через монастырские ворота, вдоль по улице и ввалилась в дом. За кухонным столом с куском хлеба и кружкой пива в руках сидел Ричард. «Король Стефан выступает в поход», — сказал он. «Снова война. Мне нужен новый конь».